Глава 22. Пеняй на себя. У Фонтейна две жены. Не такое это положение, скажет он вам, чтобы к нему стремиться. Они живут в неустойчивом перемирии в одной квартире ближе к Оклендскому концу. Фонтейн уже какое-то время уклоняется от общения с ними и спит здесь, в своей лавке. Молодая жена, ей 48, она моложе старшей на 5 лет. Ямайских кровей, родом из Брикстона, высокая и светлокожая. Для Фонтейна она сущее наказание за все грехи его жизни. Ее имя Клариса. Впадая в ярость, она сбивается на говор, усвоенный в детстве. «Прысь тебе в студию, Фонтен!» Фонтейну достается прысь вот уже несколько лет, и сегодня он опять его получает. Рассерженная Клариса стоит перед ним с магазинным баулом, набитым такое ощущение параличными японскими младенцами. На самом деле, это куклы младенцев натуральную величину, произведенные в последние годы прошлого века для утешения бабушек с дедушками, живших вдалеке от внуков, каждая кукла сделана по фотографии реального ребенка. Выпускала их в Мегуро фирма под названием «Близняшки». И они вскоре приобрели немалую коллекционную ценность, ибо каждый экземпляр был уникальным. «Не нужны мне они», — говорит Фонтейн. «Слушай, ты», — наседает Клариса, отключив ямайский говор, «возьмешь ты их, никуда не денешься. Ты их берешь, ты их толкаешь, получаешь за них хорошие деньги и отдаешь мне. Потому что иначе хрен я останусь в этой дыре, где ты бросил меня вместе с этой сумасшедшей сукой, на которой женат». «На которой я был женат, когда ты женила меня на себе», — размышляет Фонтейн, и это ни для кого не секрет. Означенную Турмалину Фонтейн, известную также как «жена номер раз», вполне адекватно, как полагает Фонтейн, описывает выражение «сумасшедшая сука». Турмалина — воплощенный кошмар. Лишь ее необъятные габариты и непроходимая лень не дают ей сюда заявиться. «Клариса», — протестует он, — «если бы они хоть были новенькие, в упаковке». «Они не бывают в упаковке, ты идиот! С ними же всегда играли!» «Ну тогда ты знаешь рынок лучше, чем я, Клариса. Сама, значит, и продавай». «Ты хочешь поговорить про алименты?» Фонтейн смотрит на японских кукол. «Господи, вот ведь уродцы! Выглядят как мертвые, понимаешь? Потому что их надо заводить, болван!» Плюхнув баул на пол, Клариса хватает пупса за голову и вонзает длинный изумрудно-зеленый ноготь кукле в затылок. Пытается продемонстрировать еще одну уникальную, сугубо индивидуальную особенность этих игрушек — включить цифровую запись младенческих звуков прототипа, а может быть даже его первых слов. Но вместо них раздается чье-то нарочито тяжелое дыхание, а затем ребячливое хихиканье, сопровождаемое разноголосием детских ругательств. «Кто-то их уже поломал?» — хмурится Клариса. Фонтейн вздыхает. «Сделаю все, что смогу. Оставь их здесь. Ничего не могу обещать». «Лучше молись, чтобы я их здесь оставила», — говорит Клариса, швырнув младенца в сумку вниз головой. Фонтейн украдкой бросает взгляд вглубь лавки, где на полу, скрестив по-турецки ноги, сидит босой мальчик, стриженный почти под ноль, с раскрытым ноутбуком на коленях, поглощенный поиском. «Это еще что за черт?» — вопрошает Клариса, подойдя ближе к стойке и впервые заметив мальчика. Данный вопрос почему-то ставит Фонтейна в тупик. Он теребит свои лохмы. Он любит часы. — говорит Фонтейн. — Ха! — говорит Клариса. — Он любит часы. Что же ты не приведешь сюда своих собственных детей? Ее глаза сужаются, морщинки у глаз становятся глубже, и Фонтейну вдруг очень хочется их поцеловать. — Что же ты завел здесь какого-то толстяка-латиноса? Любит часы вместо них? — Клариса! В жопу! Клариса! Ее зеленые глаза расширяются от гнева, становятся белесыми и ледяными, как далекое эхо ДНК неизвестного британского солдата. Фонтейн часто с улыбкой воображал себе душную ночь, зачатие где-нибудь в Кингстоне, эхо, что отозвалось через несколько поколений. «Чтобы сбагрил эти куклы или пеняй на себя, понял?» Она лихо разворачивается на пятках, что совсем нелегко в ее черных галошах, и гордая и прямая с достоинством уходит из лавки Фонтейна в мужском твидовом пальто, которое, вспоминает Фонтейн, он купил в Чикаго лет 15 назад. Фонтейн вздыхает. Тяжесть наваливается на него к концу дня. «В этом штате законно быть мужем двух женщин сразу», — говорит он в воздух, который пахнет кофе. «Черт раздери, это безумно, но все же законно». Он шаркает к входной двери в ботинках с развязанными шнурками и закрывает ее за ушедшей, запирает замок. «Ты все еще думаешь, что я двоеженец или что-то типа того, малыш? Но это штат Северная Калифорния». Он возвращается еще раз, смотрит на мальчика, который, похоже, только что открыл веб-сайт аукциона Кристи. Мальчик смотрит на него снизу вверх. Наручные часы в форме бочонок, платиновый корпус, минутный репетир, говорит он. Патек Филипп, Женева, лот 187-154. «Думаю, не совсем для нас», — говорит Фонтейн. «Другая весовая категория». «Карманные часы «Хантер», золотой корпус, четвертьчасовой репетир». «Забудь об этом». «Со скрытой внутри эротической заводной куклой». «Это нам тоже не по зубам», — говорит Фонтейн. «Послушай», — говорит он, — «вот что я тебе скажу. С этим ноутбуком ты смотришь слишком медленно. Я покажу тебе быстрый способ». «Быстрый способ». Фонтейн идет рыться в выдвижных ящиках стальной картотеки, покрытой засохшей краской, и роется до тех пор, пока не находит старый военный шлем виртуальной реальности. Резиновая губа вокруг бинокулярного видеодисплея вся в трещинах, крошится. Еще несколько минут уходит на то, чтобы найти совместимый аккумулятор и определить, заряжен он или нет. Мальчик игнорирует Фонтейна, уйдя с головой в каталоги Кристи. Фонтейн подключает к шлему аккумулятор и возвращается. «Вот, смотри, видишь? Надеваешь эту штуку на голову», —